И мы сейчас, мне кажется, мы остановились на том, что братья боялись, что Иосиф возьмет и восстановит им то, что они сделали, и Иосиф пробует их брать и утешить, и сказать, что он не может, что он говорит, что я вместо Всевышнего. И мы тут дали два, по-моему, объяснения в прошлый раз. С одной стороны, он говорит, что это в какой-то мере рассматривается как в какой-то мере наказание, если можно так сказать, Якову, что Яков сказал Рахель, когда она просила у него детей, что я вместо Всевышнего. И сейчас сын Рахель говорит это детям Якова, которые уже родились у него до этого. Хотя все они дети Якова, поэтому когда кому-то больно, мы принимаем его боль, а не объясняем ему, почему он прав или не прав. А другое объяснение, что Йосеф говорит, Всевышний сделает вещь, из которой всегда, даже из самой ужасной вещи, конечно, происходит добро. А так как его продали в рабство, а, конечно, за счет этого он стал главным над всем Египтом и спас весь мир от голода. И говорит на это Йосеф, я же это не смогу сделать, потому что я человек, и если я делаю что-то, я же не могу, чтобы из того, что я сделал, вышло добро. Если я сделаю какое-то вам, что-то вам нехорошее, из этого же получится, может быть, полностью какая-то вещь нехорошая. Поэтому говорит Атахат Элуким Анох, они, что я вместо Всевышнего? Всевышний решил, Атем Хашавтем Алейраа, вы думали о мне сделать зло, Элуким Хашавали Туба. Всевышний хотел, чтобы это именно вышло в хорошее. Леманасот Кайома Зеллах, Йот Амрав. Так что сделать это как день, и для того, чтобы остался жив много народов, много людей. А поэтому Йосеф говорит, вы от этого вашего зла, так как Всевышний же это сделал, произошло так много добра, и так много людей были спасены. А если я вас сделаю вам что-то плохое, из этого может не выйти ничего хорошего, а так как мы должны делать мера за меру, я такую вещь не смогу сделать. Значит, Йосеф объясняет, почему это совершенно не стоит. И говорит устное предание также, что он им сказал, если 10 свечей не могли потушить свечу, одну свечу, вы знаете, что у нас душа сравнивается с свечой, у нас это говорится в книге Мишлей, «Нерашем Мишмат Адам», свеча Всевышнего, душа человека, поэтому, когда кто-то покидает этот мир, мы в честь него включаем свечу, зажигаем свечу, так как это душа наша, это свеча Всевышнего. И поэтому он говорит, 10 свечей не могли потушить одну свечу, как одна свеча может потушить 10. И он им также объясняет, что ему это совсем не стоит. Он пробует их взять и утешить, что это вообще даже вещь, которую он даже не мог себе представить. Что если он пришел и сказал, он же был, как считался в Египте, как раб, а потом, когда пришли братья, все увидели, какой он важной семьи. Если сейчас он их будет делать им какое-то зло, все поймут, что это что-то неправда, и просто он какой-то раб увидел очень приятную семью, с которой потом он с ней поссорится. Так как брат Акси не ведет нормальный брат к своим братьям. Поэтому они вообще не переживают. И вот мы говорили уже в прошлом раз также, что почему братья вдруг начали переживать, или потому что они подошли к этой яме, куда его кинули, и там, а он пошел туда для того, чтобы сказать благословение. Они решили, что он туда пошел посмотреть и вспомнить все зло, которое они сделали. А по другому объяснению, и также добавочно, пока Яков жил, Йосеф с ними ел, а сейчас Йосеф прекратил с ними сидеть за одним столом. Йосеф прекратил это делать, так как он считал, что это не будет неправильно, чтобы он сидел в главе семьи. Он же номер 11. И он считал, что должен сидеть в главе семьи. Это или Рувен, или Иуда, которому Яков дал понятие царства. А он понял, что если он придет, ему дадут первое место, и ему это было очень неудобно. А братья это взяли и объяснили к тому, что он с ними, как будто бы к ним плохо относится, а то, что он с ними до этого встречался, это было только за счет Якова. Видите, как тот же самый поступок, каждый может его объяснять по-своему. «Вата альтирау, а сейчас не бойтесь, анухэх алькелетхэм ветапхэм вэнэхэм утам вэдэбэгалибам. А сейчас не бойтесь, я буду вас кормить, и вас, и ваших детей». И он их утешил, и говорил на их не сердце. И вот я вам сказала, что он им говорил, и как он им объяснял, насколько он явно будет только думать о добру о них. «Ваешев Йосеф Мицраим ху вэйтавиев, вэх Йосеф меавэсахшэни». И взял и осил Йосеф в Египте, он и дом его отца. И жил Йосеф 110 лет. У нас есть еще один человек, который жил 110 лет. Это Йошуа, потомок Йосефа. Как раз на этой недельной главе мы занимались и говорили о нем, как он был один из посланников. И что-то, что символизирует цикл 110, она в какой-то мере символизирует меньше, чем 120. На 10 лет меньше, чем 120. Мы знаем, что Муше жил 120 лет, Йошуа живет 110. Он живет 47, Йосеф живет 110. И вопрос, почему Йосеф живет 110? Почему это так? он живет меньше, по преданию, меньше, чем все братья. Мы потом увидим в книге Шмот. По преданию, из 12 сыновей Якова, мы знаем только два человека, сколько они жили. Леви жил 137, это у нас будет говориться в книге Шмот, а Иосиф жил 110. Говорит устное предание, нам говорится именно этих двух братьев, показать нам границы. Леви по преданию жил больше всех, но Иосиф жил меньше всех. Вопрос, почему Иосиф живет меньше всех? В этом которая нас симулирует трагедию, умирает во время родов. И ее потомки обычно все живут меньше, чем мама. Мы это находим, как вы видите, Йосеф, который живет 110. Мы это видим также Йошуа, потомок Йосефа, который живет тоже 110. Это говорится в, книге, в конце книги Йошуа. Шауль, потомок Рахель от Бениамина, который погибает во время войны. Это трагичные личности. И поэтому также это понятие, что они живут меньше, чем как будто бы в то время норма. И норма в это время это 120. Праотцы живут 180. А те, кто живут в какой-то мере, если можно сказать, период после праотцов, это 120. У нас как будто есть... Адам Аришон, период был примерно 1000 плюс-минус, потом это у нас спадает на половину этой цифры, потом еще на половину, потом, когда мы это во время потопа, после потопа на половину, после Вавилонской башни еще на половину, а когда мы доходим до периода отцов, это примерно 180, когда Ицхак 180, Авраам на 5 лет меньше, Яков на 33 года меньше. Когда мы доходим до поколения детей, средняя цифра это 120. Видите, Леви 137, Йосеф 110. И вопрос, почему Йосеф меньше? Так одно понятие, потому что он потомок Рахель, которая умерла во время родов, и у них как раз жизнь меньше. Еще одна вещь говорит устное предание, почему Йосеф 110? Потому что он 5 раз спрашивал, когда он говорил своими братьями, он их спрашивает, как поживает ваш отец? Он же очень переживает за Якова. А когда братья ему отвечают, они говорят, твой раб, наш отец, и они это говорят на иврите, а так как Йосеф делает вид, что он их не понимает, это переводится на египетский, и он слышал 10 раз на египетском 5 и на иврите 5, как братья называли его отца рабом, его рабом. И это считается, конечно, какой-то неправильной вещью со стороны Йосефа, хотя он совершенно этого не имел в виду, но видите, он как будто бы отвечает также за эту вещь, и поэтому он живет на 10 лет меньше. И есть также мнение, что это потому, что он бальзамировал отца, то, что мы уже говорили. Он также, если вы... у нас есть предание, что Иосиф был властитель длиннее кого бы кто был в течение почти всей истории. У нас правильный период власти – это 40 лет. Моше был вождем еврейского народа 40 лет в пустыне. Начал 8, закончил 120. Давид был вождем еврейского народа 40 лет. По преданию также Ишаяу, также Ирмияу были пророки 40 лет. А по преданию Йосеф, вернее, по преданию, то, что мы видим, Йосеф был властителем Египта в течение 80 лет. Он становится властителем Египта, когда ему 30 лет. Это говорится у нас в Торе, когда было 30 лет, он стал вторым после фараона. И он держит эту должность до 110 лет. Значит, как вы видите, в течение 80 лет, и это тоже похожая цифра, как будто только удвоенная, значит, это 40 в два раза. Это 80 лет, это у нас считается как будто бы такое очень особое понятие, которое символизирует власть Йосефа. «Ваяр Йосеф лефраим бней шелешим, гамбней махи бен наше, юнду альбахки Йосеф». И увидел Йосеф у своего сына Эфраима, также третье поколение, не только сыновей, не только внуков, а также как будто правнуков. И также то же самое у его другого сына Менаше. Также сыновья Махира, сына Менаше, родились на колене Йосефа. Родились на колене Йосефа, имеется в виду, что Йосеф смог еще их воспитывать и передать им вот эту суть того, как Йосеф бы хотел, чтобы его семья продолжала себя вести. И на арамейском, когда переводится, что они родились на коленах Йосефа, конечно, вы понимаете, что они не родились у него на коленях, и я читаю, как это переводится на арамейский. «Аф махир бен наше», это имеется в виду, что он их воспитывал. Ваёмар Йосеф Элиха. И сказал Йосеф своим братьям: «Анухи мет, я умираю». Это, по-моему, мы говорили, что это слово мы не находим у Якова. «Велуким покодив кодитхем вилет вегеля этхем мин аарец азот эл аарец ашер нишба лаврам лицак ул Яков». И сказал им Йосеф: «Я умираю, и Всевышний возьмет и вспомнит вас. И он возьмет и поднимет вас». Вы знаете, что Израиль считается выше всех других стран. Из этой страны, в страну, которую он дал клятву Авраам, Ицхаку и Якову. «Баяшба Йосеф эт бне Исраэль, и заклял Йосеф, и заклял Йосеф сыновей Израиля, лимор, говоря им: покод и вкод элюким этхем, возьмет и вспомнит Всевышний вас, валитем эт ацмутамизе, и вы, что взяли, подняли мои кости отсюда». Значит, Йосеф, он понимает, что его братья не смогут, он умирает первый, и он понимает, что его братья не смогут взять его кости, как он смог взять кости своего отца, и поэтому он их заклинает, чтобы они, когда, и он уверен, что они выйдут из Египта, он это знает, у него есть прочество, и поэтому то, что он их заклинает, что они не выйдут из Египта, чтобы они взяли с собой его кости. И Йосеф больше, чем мы считаем всегда Йосефа, если можно так назвать, сиониста и всех братьев, сыновей Якова, и всех братьев еврейского народа. Сионист, я имею в виду тот, кто больше всего любит Израиль. По-моему, я уже показывала, что я это говорю не случайно, потому что гематрия слова Йосеф и Цион – это то же самое гематрия. Если у меня было бы тут... написать, извините, вы только должны это сделать сами, я только показываю. Йосеф, Юд – это 10, Вав – это 6, Самых – это 60, это у меня уже 76, Фей – это 80, значит, 156. Цион, Юд – это 10, Вав – это 6, это 16, Цади – это 90, значит, у меня уже 106, и Нун, конечный, это 50, 156. И он считает, что кто самые большие сионисты, это те, кто живут обычно в Израиле. Из-за всех детей Якова Йосеф – это тот, кто не живет в Израиле, и он больше всего стремится к Израилю. И поэтому именно он тот, кто просит братьев, чтобы его кости были похоронены в Израиле. Потом он также, говорится, это мы находим в книге Шмот, что он заклинает также евреев и просит, чтобы они, внуки, когда они и правнуки, которые уже выйдут из Египта, чтобы они взяли, и он просит, чтобы эта клятва переходила из поколения в поколение, они также взяли не только его кости, но кости также его братьев. Он говорит, «Валитем эт ацмутай», тут говорится «Мизеет», говорится, что вы взяли и кости ваши тоже вместе со мной. И в какой-то мере намек, за счет Йосефа также кости всех братьев были также забраны из Египта. И когда Йосеф находится в Египте, это говорит у нас устное предание Мише, «Худа барцо, никбар барцо». Кто признавался в любой момент, что из какой страны он был похоронен в своей стране. Всюду Йосефа называют евреи, хотя это ему очень неприятно и неприлично. А жена Путифара говорит: «Эвет ивры, ты к нам принес еврейского раба». А также, когда его представляют перед фараоном, говорят, что он еврейский раб. Йосеф никогда не скрывал, что он еврей. Он всюду это подчеркивал, хотя в Египте это было очень унизительно, неприятно. Особенно, что Йосеф также был раб и совершенно униженный человек. Еще добавочно, еврей, что-то, конечно, ему в Египте не добавляло ничего. И поэтому, как вы видите, он, конечно, будет похоронен в Израиле. А я сейчас не говорю в контрасте с кем я это говорю, но говорится, кто не признавался всегда в своей стране, он и не был похоронен в своей стране. И тут делает Йосеф еще одну вещь, которую, может быть, мы уже говорили об этом. Он передает пароль. Он говорит по код и в код. А мы, по-моему, говорили, может быть, об этом слове. Если нет, я извиняюсь, что я повторяюсь. Если я не говорила, я сейчас это скажу. Это пароль, который передает Йосеф. Яков это сказал, и Йосеф сейчас это повторяет. И это пароль о том, как мы выйдем из Египта. Значит, по код – это вспомнить. По код – это считать. По код – это не хватать, не хватает. И по код – это также... иметь какую-то важную должность. Имеется в виду, что когда Всевышний вспомнит еврейский народ и даст им эту важную должность и поменяет их статус, это будет вместе с тем, что будет какой-то пересчет и какая-то нехватка. Если вам скажут, что сейчас это не будет так, я очень хочу, чтобы избавление наше было очень легкое, приятное, без никаких неприятностей. Но теоретически у нас есть предание. Алло, если есть вопросы, пожалуйста. Я просто слышу, что кто-то что-то спрашивал, но извините. У нас есть предание, что избавление, оно всегда с неприятностями. Если вам кто-то обещает, что роды женщины будут без мук, вы знаете, что это почти невозможно. Вы знаете, что вырастить ребенка без мук – это невозможно. Это проклятие, которое нас проклял Всевышний после первого греха. И мы сравниваем избавление с родами. И поэтому выйти из изгнания без мук – это невозможно. И поэтому тот, кто приходит к нам и говорит, это имеется в виду, Иосиф передает, я, как будто Иосиф говорит, из-за меня вы сошли в Египет, я вам передаю сейчас пароль того, кто вывезет вас из Египта. И то, что он вам должен сказать, это по код и в код. Он вам скажет, мы вспомнили. Извините, тут было что-то написано, только я не видела. Ольга Вискинд, вы что-то написали, и это было стерто, я не заметила, что было написано. Извините. Значит, когда Всевышний вас вспомнит и даст вам вот это повышение статуса, и вы станете избранным народом, но это перед тем, как это сбудется, это будет с очень большими неприятностями. Это будет с большой нехваткой какой-то части еврейского народа. У нас есть предание, что когда придет Машиах, чтобы Всевышний нам помог, что это было очень просто и легко, и великолепно, по преданию будут какие-то 45 лет, когда он вдруг начнется какой-то, какую-то сторону начнется избавление, и потом на каких-то 45 лет это в какой-то мере вдруг застрянет. Мы знаем, что когда Муше пришел сначала, фараон в какой-то мере, Муше пришел, и все начинается, потом перед до первой казни есть очень тяжелый период, который мы тоже о нем посмотрим, когда мы будем рассматривать. И это в какой-то мере, чтобы Всевышний нам помог, чтобы этого не было, но есть какой-то шанс, что это тоже отражает то, что может быть, есть какой-то вариант, что это так же будет. И у нас в этом слове это рассматривает Махараль, я видела это в Махарале, может быть, это говорит кто-то до него, что слово «покод» в себе несет это понятие также, кроме его объяснения, также значение букв. Вы знаете, извините, что я не принесла с собой бумагу. Я извиняюсь, я только на минуту иду принести что-то вроде... Извините очень, вот это корень, вот это я написала слово «покод», это корень. Вы видите меня или нет? Можете мне сказать, видно или нет то, что я показываю?
Да.
Видно.
Видно.
Значит, у нас есть, по-моему, я это уже показывала, у нас есть понятие, которое называется милуй. Я напишу сверху. Милуй значит те буквы, которые пишутся в имени буквы, которые не слышны. Далее «д» слышно, «ламетав» не слышно. В «кув» «к» слышно. Это как будто имя буквы. Это звук буквы. А «вав» и «пей», что это «кув», он не слышен. «Пей» – это «хей». Есть кто пишет «хей», что пишет «али». И тут рассматривается, что Иосиф передает как будто бы о том, что и как будет их изгнание. Это говорится в 40 главе книги Шмот, когда мы выходим из Египта, сколько лет мы были в Египте. И мы потом просмотрим, как это. Значит, я начинаю с самого низа, с дали, да? Тав, если вы знаете, на иврите гематрия этого слова, этой цифры, это 400. Ламет – 30. Значит, вместе это 430. Когда евреи выходят из Египта, говорится, в 40 главе, 12 глава книги Шмот, 40-й пасук, можете проверить, там говорится «Вамушав бне Исраэль» и обитание евреев в Египте, «Ашияшу бне Исраэль», что они осели в Египте, 430 лет. И говорит устное предание, конечно, они не были в Египте 430 лет, но с первого момента, когда Авраам знает, и когда говорится Аврааму в союзе между кусков, я не знаю, как это точно называется, Брюбена вторым, что его потомки будут мучиться в стране 400 лет, смотрите, как это говорится Аврааму. До момента, как мы выходим из Египта, проходит 430 лет. Это говорится по преданию Аврааму 30 лет до рождения Ицхака. А ему же говорится, что его потомство будет мучиться. А пока у него нет потомства, у него нет начинаются эти 400 лет. Но Аврааму уже с этого момента не очень приятно. Поэтому, когда Всевышний рассматривает с первого момента мук до последних, это 430. И это как будто все время, которое мы будем. Среди них у нас есть вав, на иврите это 6, пей это 80. Значит, 86 лет, это вав и пей, это период, в котором будет в Египте ужасный. Это последние 86 лет, которые мы в Египте, а по преданию в этот момент рождается Мирьям. Мирьям ей 86 лет, когда мы выходим из Египта, Аарону 83, а Муше 80. Это написано в Торе. Сколько Мирьям не написано, это у нас предание, что она была на 3 года старше Аарона. И у нас считается, что в этот момент, когда начали кидать младенца в воду, когда начали и решали убивать младенца во время родов, говорить женщинам, что сыновья умерли, хотя они родились, только их акушерки должны были убить. Но, как вы знаете, акушерки это не делали. Вот эти ужасы, которые начались в Египте, были последние 86 лет. А если вы хотите, можно даже просмотреть соотношение. Вы увидите, что 86 и 430, а у них есть соотношение. 86 помножить на 5 будет 430. Посмотрите, что хей в иврите это 5. 5 это у нас, как вы знаете, символика руки. Если мы показываем кулак, это понятие наказания и мук. И 86 это цифра всюду, где вы будете встречать эту цифру. Просто поймите, какая ее символика. Это символика имени суда Всевышнего. Извините, может быть, я это тоже покажу. Тут каждая цифра имеет какую-то символику. Может быть, это слишком много. Я извиняюсь, что я вхожу во все это. Но если я уже вошла, я хочу эту точку закончить. Извините меня. По-моему, я показывала, это имя суда Всевышнего, есть проявление милости Всевышнего. У нас есть 10 разных проявлений Всевышнего в мире. Когда Всевышний проявляет суд, он тогда называется вот этим именем. Алиф это Элюким. Я специально одну букву не написала по-настоящему, как она пишется. Написала только квадратик, а то я просто не смогу стереть. Имена Всевышнего мы не стираем. Алиф это 1. Ламет это 30. Буковку, которую я написала, квадратик, а не написала, это гей, которая 5. Юд это 10. И мем это 40. Если вы возьмете все эти буквы вместе, 1 плюс 30 это 31, плюс 5 36, плюс 10 у вас будет 46, плюс 40 86. Значит, сюда, где вы встречаете цифру 86, это имеется в виду проявление суда Всевышнего. И как вы видите в слове «поклон», которое передает Юсеф, есть в этом пароле заложено все понятие о том, сколько лет мы будем в Египте, вообще всем изгнанием, сколько лет мы будем мучиться в Египте, какое соотношение между изгнанием и периодом ужасных мук, и также как будет избавление, что оно будет возвышение еврейского народа, но это будет всегда с какими-то неприятностями. Скажем, если мы говорим о нашем периоде, перед тем, как израильское государство стало, я сейчас не вхожу, оно правильное и неправильное, но только все-таки это же какая-то особость для еврейского народа, что мы можем приехать в Израиль. И это до этого была ужасная катастрофа. Значит, мы никогда не приходят без какой-то... Это повышение нашего статуса не происходит без какой-то нехватки в какой-то части еврейского народа. И это одно из объяснений слова «покод». Как я вам сказала, пересчитать, нехватка, возвышение и вспомнить. И умер Юсеф, когда ему было 110 лет. И его взяли и бальзамировали. Его взяли и положили в ковчег в Египте. И почему это подчеркивается? Юсеф, он не хочет. С одной стороны, он понимает, что его братья не смогут вывести из Египта и привести в Израиль. С другой стороны, он очень не хочет быть похоронен в Египте, потому что если он будет похоронен в этой земле, он опасается, что его могила станет местом паломничества для египтян, а так как он их спас от голода и превратил их страну в величайшую экономическую державу за счет того, что весь мир покупал у них еду, и все золото и серебро, как вы понимаете, оно слилось в Египет. И он поэтому боится, что он станет как будто какой-то идол. И он совершенно в это не заинтересован, и место его захоронения превратится в место идолопоклонства, поэтому он хочет быть положен в Ниле, а Нил все равно уже идол Египта, и так его будет, конечно, оттуда легче взять и вынести, чем если он будет похоронен в какой-то земле в Египте. И этим мы закончили книгу «Берешит». Конечно, я бы очень была рада, если бы мы встретились вместе, по-настоящему, сделать какой-нибудь, принести вам пироги. Они у меня есть, я их приготовила, чтобы мы могли их как-то поесть вместе. у нас есть такое понятие, это мы учим от Шлюмо, что когда Шлюмо после сна, когда он проснулся, и он понял, что Всевышний ему дал мудрость, он делает пир. И отсюда говорится, что Осим берут и делают пир ле сиума шель Тора, когда заканчивают что-то из учения Торы. Мы сейчас с вами закончили первую книгу Торы. И, может быть, тогда я рассмотрю что-то такое очень глобальное о первой книге Торы. Может быть, вещь, о которой мы уже говорили, я тут рассмотрю две вещи. Первая вещь, мы рассматриваем все, что написано в Торе, как Всевышний сотворил мир. Всевышний сотворил физический мир, параллельно духовного мира. И когда он создавал духовный мир, Всевышний создал духовное понятие. Скажем, то же самое, как я показала руку. И, как вы видите, у меня 5 пальцев, поэтому 8, 6 мы помножили на 5, и тогда дошли до 430. Значит, когда я показываю кому-то что-то такое, это же не имеется в виду, что я его собираюсь бить хасахалилем рукой. Но это символика силы. Вы, как вы видите, рука – это символика силы. Значит, есть что-то такое духовное, что символизирует вот эту это физическое изображение. Так Всевышний до сотворения мира сотворил духовное понятие, что такое голова, что такое человеческий образ. Как мы, скажем, говорим, кто-то стоит достаточно хорошо на ногах. Это не имеется в виду, что он не шатается, это имеется в виду, что у него есть экономическая база. То же самое, понимаете, когда мы говорим о том, что он, другие понятия, как когда мы говорим о сердце, это говорится о эмоциях, это не именно говорится о физическом, шрир, о физическом куске мяса, который символизирует сердце. Мы говорим про эмоции. Значит, когда мы говорим о каждом органе, у него есть какая-то духовная символика, которая до того, как Всевышний сотворил физический мир, он сотворил вот это духовное понятие каждой вещи. И если мы рассмотрим 5 книг Торы, они у нас также параллельны нашему всему человеческому образу. И, конечно, мы сейчас говорим только про книгу Берешит, начинаем книгу Шмот, и я только рассматриваю вот эту связь между этими двумя книгами. И в Берешит, мне кажется, все понимают, что это параллельно головы. Берешит, видите, это не слово голова, рош. И это понятие того, что в книге Берешит, оно все как голова. Там основа всего. Там находятся все эпицентры всего. И то же самое, как в голове, если что-то задето. Это не проблема головы, это проблема всего организма. Когда задето что-то в каком-то месте, это может быть зрение, это может быть также пол организма, который вообще не функционирует. То же самое происходит в книге Берешит. Если кто-то в книге Берешит не праведник, все его потомки неправедники. Если Хам себя проявил очень некрасиво по отношению к Ноаху, тогда все потомки Хама, это Африка, значит, каждый африканец, каждая единица имеет абсолютный выбор. Но африканцы, как африканцы, не имеют выбора. Это будет страна, которая проклял ее Ноах, это, вернее, материк, который проклял Ноах, и до сегодняшнего дня он самый проклятый. Хотя там есть так много ископаемых, а там настолько разнообразие, там же можно и гулять, и все. И все равно и выращивать очень многие вещи. И все равно Африка – это место, где больше всего болезней, засух, голода, войн. Не зависит от того, сколько туда проливают, берут и стараются как-то помочь этому материку. А когда Шем был благословлен, так от него происходит монотеизм до нашего периода. Если я просто показываю, как это у нас происходит в книге Берешит, как Махараль это называет, что это книга растений в какой-то мере, но, как я ему говорю, или голова, значит, какое зерно было положено, это то, что также и вырастет. В книге Шмот это не совсем так. Книга Шмот – это место рук. Это сердце, легкие и руки. Рук у нас, как вы знаете, две. Поэтому в книге Шмот мы будем пропущены. Когда, мне кажется, мы говорим о рабе, раб – это то, что его больше всего проявляет. Это руки, которые у него должны работать очень тяжело. А голова его вообще никого не интересует. И в книге Шмот мы будем пропущены. С другой стороны, мы также получим Тору, которую надо тоже получать руками. Мы это только не очень хорошо получим, поэтому у нас, как вы знаете, скрижали не совсем останутся в наших руках, они упадут, потом будут вторые скрижали, и мы, конечно, этими же руками будем строить мешкан. Мешкан тоже надо было строить, надо было делать его в какой-то мере использовать очень много умений, которые именно были связаны с руками. Это у нас одна возможность, как мы можем рассматривать книгу Шмот. Вы знаете, что у нас есть 10 пальцев, поэтому в книге Шмот у нас будет дарование, дарование 10 заповедей. Я сейчас не рассматриваю книгу Ваикра Бамидбар и Дворим, которые они продолжение организма человека. У нас также, если мы рассматриваем исторически, книга Берешит, и потом мы рассмотрим также имена этой книги, книга Берешит у нас, она охватывает больше, чем 2000 лет. Это с момента сотворения мира, до рождения Авраама. Авраам рождается в 1948 году, и мы оказываемся в Египте через, как вы видели, 100 лет, извините, после у него рождается сын через 70 лет, Яков сходит в Египет. Значит, когда Ицхаку 60 лет рождается Яков, и Яков сходит в Египет, когда ему 130 лет, и Яков там живет еще 17 лет, и потом у нас мы заканчиваем это, когда умирает Юсеф. Вы хотите, мы можем делать точный расчет. У нас это будет, как вы видите, 1948 лет, это когда, сколько лет Аврааму, когда он рождается, 70 лет – это когда ему говорится о том, что потомки будут мучиться в Египте. 60 лет – это с момента, как родился Ицхак, до того, как рождается Яков. Яков, где даже 130 – это даже не нужно. Можно просто написать, что Якову, извините, Якову 147 лет, когда он умирает. И потом можно еще добавить жизнь Юсефа после смерти Якова. Значит, книга Берешит у нас охватывает очень много лет. Книга Шмот охватывает намного меньше. Она охватывает 211 лет. 210 лет, которые мы будем в Египте, еще первый год после того, как мы вышли из Египта. И вот этот первый год, значит, 210 плюс 1, вот этот год, он очень особый. О нем будет говориться и в книге Шмот, и в книге Вайкра, и в книге Бамидбар, и повторяться еще также в книге Дворим. Об этом этот год у нас упоминается много раз в Торе, каждый раз немножко с другой стороны. Так если мы рассматриваем в плане времени, книга Шмот, она охватывает 1/10 от периода книги Шмот, от периода книги Берешит, которая она в какой-то мере охватывает очень много времени. А Гаон Мивильна, когда он рассматривает это, он рассматривает немножко это более глобально. Я тогда только цитирую это все, извините, чтобы я там могла написать один рядом с другим. И он говорит, что у нас есть книга Берешит, Шмот, Вайкра, Бамидбар и Дворим. У нас есть предание, что мир будет, как мы его знаем, 6000 лет. Книга Берешит нас отбирает 2000, и тогда на Шмот остается 1000, на Вайкра, конечно, на совсем другом уровне, не на простом. Вайкра, она намного меньше времени охватывает, а только один год. Бамидбар тоже символизирует 1000 лет, и Дворим тоже символизирует 1000 лет. И тогда, если видите, 1000 плюс 1000 плюс 1000 плюс 1000, 4 плюс еще 2, 6000, и тогда книга Дворим, но это вещь, которую мы должны были, или, может быть, рассмотрим еще раз, когда дойдем до книги Дворим, только извините, когда мы, что книга Дворим, она параллельна нашей 6000. Мы сейчас находимся в 5780 году, он рассматривает, что если мы правильно рассмотрим все, что происходит в каждой книге, мы тогда поймем то, что происходит в этой тысяче также. В книге Дворим там он рассматривает, что если мы посмотрим, там каждая недельная глава параллельно другим 100 лет, и он также рассматривает, что происходит с нашим, если у нас тысячелетие, есть у нас наш век, как будто наши 100 лет, что именно параллельно этой 5800 году. Ну, это мы посмотрим, может быть, когда мы еще раз Безрат Ашем дойдем до книги Дворим. Хотя книга Берешит имеет несколько имен. Книга Берешит называется Сефер Хаяшар, по одному мнению. Она называется Сефер Хаяцира. Значит, книга Берешит называется Прямая книга. И она называется также книга сотворения. Книга сотворения, это понятно, почему она называется так, потому что в ней сотворен мир. А почему она называется Сефер Хаяшар, книга прямая? потому что в ней нам рассказывают о наших праотцов, которые они были прямые люди. И цель в этом мире – это именно быть прямыми людьми, не истинными людьми. Истинное – это очень тяжелое слово, очень сложное для человека и сложное для среды. А кем мы должны быть? Это мы должны быть ишавим, прямые. Как говорит Бильам, когда он говорит в книге Бамидбар, «Тамут навши мот ишавим», что «я умер смертью прямых». Это имеется в виду, как наши праотцы. И если вы заметите, в книге Берешит у нас почти нет мицвот. Это не книга мицвот. В книге Берешит у нас именно рассказывается, как люди себя ведут в самых тяжелых положениях, в самых неприятных положениях. И это то, что рассматривается в книге Берешит. Как мы должны быть первым делом люди и прямые люди перед тем, как мы вообще можем получить законы. Как у нас говорится, «Дерех эрец кадмали Тура». Правильное поведение, оно перед тем, как нам дают Тору. Мы Тору начинаем принимать в книге Шмот. В книге Берешит есть, как я вам сказала, очень мало мицвот. Это не цель книги Берешит давать нам и рассказывать нам мицвот. Книга Берешит – это именно книга воспитывания нас. Кто и как надо себя вести, когда каждого из героев книги Берешит ставят в самые тяжелые и неописуемые сложные положения и показывают нам, как человек в таких ситуациях себя вел и как он себя проявлял. Для того, чтобы мы себя поняли, как мы должны себя вести, и только после того, как мы научились быть людьми и правильными людьми, мы можем получать Тору, и тогда мы будем правильно ей пользоваться и правильно ее исполнять. И я снова... Извините, не знаю, куда я дела. И я извиняюсь перед вами дважды. Я обычно в день смерти моей мамы приношу вам какую-то еду. В этом году я вам ничего не принесла. И сейчас также мы заканчиваем книгу «Берешит». И я снова, как видите, халтурю. Или я не знаю, как это называется. И вам ничего не приношу. Извините. Я вам сказала, у меня в морозилке есть еда. Если кто-то хочет, я даже могу ее показать. Но дать вам мне немножко сложно. А сейчас, если у вас есть какие-нибудь вопросы про книгу «Берешит», пожалуйста. Если нет, мы сейчас переходим к книге «Шмот», которую я показываю как контраст. Может быть, сначала до правильного названия книги «Шмот» мы рассмотрим ее другое название. Книга «Шмот» имеет еще два названия. Она называется «Сефер Ашени». Вторая книга, значит, первая книга была книга сотворения, сотворение всего мира, «Сефер Айцира». А книга «Шмот» – она продолжение сотворения, но она не сотворение мира, а сотворение еврейского народа. Потому что цель сотворения мира – она для того, чтобы был сотворен еврейский народ. И тут у нас в книге «Шмот» формируется еврейский народ. Другое название – это «Сефер», которое дает Рамбан, «Сефер Хагалют» «Вегагиула». Книга «Пропащение» или «Изгнание, избавление». Мы сначала, может быть, рассмотрим то, что говорит Махараль о буквах избавления и изгнания, а потом посмотрим, почему она так называется. На иврите галут, корень – это гимель, ламель. Есть последняя буква хей, я ее ставлю в скобки, потому что, скажем, в слове галут вы не видите этот хей, он улетает. А гимель, ламель, они в какой-то мере стабильны. Геула, у них тоже есть эти две буквы. Если видите галют и геуля, изгнание и избавление, они очень похожи. У них те же самые две буквы, только третья буква, она другая. И как будто бы избавление и изгнание, они очень близки. И разница только одна в том, что в изгнании нет алифа, а в избавлении есть алиф в середине. И этот алиф, это может иметь в виду несколько вещей. Одна вещь – это Всевышний. Изгнание, когда нет среди нас Всевышнего. Избавление, когда есть среди нас Всевышний. И также алиф – это от слова «одно», это когда мы все себя ощущаем как одно единое. Вы знаете, что если хас вахалиля, не дай Бог, вы находитесь дома, и вы себя чувствуете в ссоре, хас вахалиля, чтобы никогда ни у кого такого не произошло, но вы, может быть, даже не в мире с теми, кто у вас дома. Хас вахалиля, чтобы не у вас, у кого-то другого. Кто-то находится в доме и чувствует, что он не в мире с тем, кто он находится среди них. Это ужасное состояние. Человек себе не находит места. В таком состоянии человеку лучше выйти на улицу и гулять по улице. А когда человек даже находится не дома, но он ощущает в среде, где он находится, что все его друзья, это же такое великолепное ощущение. И галют, это значит, у нас есть это две буквы гимель ламед, но у нас кого нет? Нет алифа. Мы не ощущаем одно. Алиф – это гематрия этого, этой буквы, это один. Мы не ощущаем объединенный. И так как еврейский народ потерял этот алиф, он пошел в изгнание. Он потерял Всевышнего, он потерял это объединение между собой, и поэтому мы были изгнаны для того, чтобы мы радовались, когда мы видим еще одного еврея. Когда мы находимся в диаспоре, вообще не... я помню себя, я один раз гуляла в Москве, и на мне видно, что, как вы знаете, вы видите, как я одета. Я когда гуляю по Москве, я одета точно так же. Еще рядом со мной был муж. Если я хотя бы в Москве, может быть, хожу там, скажем, с билетом, мой муж ходит, как он ходит в Израиле, и понятно, что любой израильтян сразу узнавал нас, что мы евреи и религиозные евреи, и любой еврей, даже нерелигиозный, когда нас видел, просто чуть ли не обнимался и целовался с нами, что вдруг видит кого-то, кто связан как-то с ним. И когда мы потеряли это ощущение в Израиле, и у нас не было этой любви и связи каждого еврея с другим евреем, тогда нас Всевышний взял, разбросал по всему миру, для того, чтобы мы, у нас была эта тяга и желание видеть еще одного еврея, ощущать с ним эту связь и ценить каждый один другого. Для того, чтобы мы создали снова этот алиф и могли тогда возвратиться в Израиль уже с этим алифом. Связи с Всевышним, что единственный, и это единство, которое нас бы всех объединяло, и что мы каждый ценили один другого. И поэтому мы, вот эта цель, изгнание, чтобы у нас было конечное изгнание. Когда Рамбан называет эту книгу, книга «Изгнание и избавление», это в какой-то мере похоже, как это отмывается обычно на латинском «экзодус» или на русском «исход», он пробует объяснить, почему. Эта книга «Изгнание», это очень понятно, мы в Египте рабы. Почему это избавление? Мы вышли из Египта, да, но это не избавление. Избавление для нас – это дойти до Израиля и получить Израиль. В книге «Шмот» мы не доходим до Израиля, мы остаемся еще в пустыне. И объясняет на это Рамбан, что избавление – это не значит, что мы дошли до Израиля. Избавление – это не значит, что мы имеем свою страну. Избавление, считает Рамбан, это он пишет в предисловии книги «Шмот», это то, что мы получили Тору, построили мешкан, над которым было облако Всевышнего днем, столб огня ночью, в Эль-Малат, а вот там Ешуву. И мы восстановили наш уровень, как наши предки. И в момент, когда еврейский наш народ дошел до уровня своих предков, Авраам, Ицхак и Якова, и мы дошли до уровня чуть ли не по сфорну, первого, и также по Мидрашу, первого человека до греха, во момент дарования Торы, это то, что называется избавление. Избавление – это не физическое понятие. Это не именно, что мы вошли в Израиль или нет. Избавление может быть также в пустыне. Избавление – это когда мы дошли до духовного нашего высочайшего уровня, и это происходит у нас в книге «Шмот», и поэтому так называется книга «Шмот». Я читаю последний пасук книги «Шмот», когда он завершается. Извините, я только найду этот пасук. Этим завершается наша книга. Я читаю книгу «Шмот», 40 глава, 38 пасук. «Киана нашема ла мишкан юмам». Так как облако Всевышнего над мешканом днем. И огонь будет ночью над ним. Лейней кольбны Исраэль на глазах всего еврейского народа. Бехоль насэгэм всегда, как во всех их поездках. Значит, если дарование Торы это было одно мгновение, мгновение имеется в виду в течение одного дня, или может быть даже 40 дней, вот это понятие столб облака и столб огня днем и ночью, это перманентная вещь, которая происходит все время в пустыне в течение 40 лет. И вот это состояние, в которое они доходят, это цель нашего того, что мы мечтаем, что вот это ощущение близости и явного ощущения Всевышнего, которое находится рядом с нами и чуть ли не ощутим нам. Конечно, не физически, а только духовно. И когда еврейский народ доходит до этого уровня, это в какой-то мере называется для нас, что мы избавили. И сейчас мы переходим к другому имени этой книги, и это название книги «Шмот». И я читаю первый пасук, а потом мы посмотрим, что значит это имя. «Пэлэ шмот бне Исраэля бэй Митцраима, эт Яков ишэ вэй Тубар». И это имена сыновей Израиля, приходящие в Египет, Яков и его дом пришли. И за счет того, что говорится, и это имена, наша книга называется «Шмот». И что значит на иврите Шем? Это имя. Это значит суть. Каждый из нас имеет какую-то суть. Мир также имеет суть. Любая вещь, скажем, когда я говорю стол, стул, это мне все равно, из какого он металла. Мне все равно, он квадратный, круглый, высокий, низкий. Я говорю понятие стол, или окно, или что вы хотите, и вы имеете уже какое-то понятие. Вы же понимаете, что, что это может быть очень разных форм, это может быть разных цветов, из разных совершенно элементов сделан. Но у вас есть понятие, что это за суть, что это за вещь. Хотя конкретно вы не знаете, что это, но вы понимаете, что и для чего она сделана. Вот это понятие имя. Каждый из нас имеет как будто какую-то суть. Множественное число, если можно сказать, имен, сути всех сутей – это небеса. На иврите небеса называется шамаим. Заметьте, что это от слова шем – имя. Значит, это как будто предел всей мечты, предел всего, что только есть, предел, куда мы все стремимся. И еврейский народ, и в книге Шмот мы доходим до нашего, до нашей сути. Мы получаем Тору, и мы доходим до вот этого духовного неописуемого состояния. И поэтому наша книга называется Шмот. Имена. Мы дошли до нашей сути. Но это не написано имя, потому что в еврейском народе мы не заинтересованы, что мы были все точно такие же. Конечно, будет еще больше в Бамидбар, но я это уже рассматриваю здесь. Это у нас будет в начале этого следующего пасука. У Авраама был только один сын, который продолжает его путь. У Ицхака также только один сын, который продолжает его суть. У Якова их 12 и даже 13. И поэтому это у нас в еврейском народе есть, конечно, одна суть, но как дойти до этой сути, есть 12 или 13 совершенно разных подходов. И мы совершенно не заинтересованы, чтобы еврейский народ был однотипный. И чтобы мы получили Тору все точно так же. И исполняли ее совершенно точно так же. Каждый из нас будет ее соблюдать то же самое, но совсем с другим каким-то настроением, с другим каким-то, если можно сказать, уклоном и взглядом. И это прелесть еврейского народа, и поэтому эта книга называется не Шем, не имя, она называется Шмот, имена. У нас тут есть вот это разнообразие, которое совершенно все вместе составляет вот этот неописуемый, богатый и прекрасный еврейский народ, который мы, как я подчеркиваю, не заинтересованы, чтобы был одна масса. Однородная масса, более точно. Мы хотим, наоборот, вот это разнообразие, которое было в еврейском народе, когда все соблюдают те же самые законы, но каждый проявляет это в какой-то мере в своей форме. Кто-то подчеркивает радость, кто-то подчеркивает более духовную глубину, кто-то подчеркивает интеллектуальность. Каждый подчеркивает свою сторону. И вместе у нас как будто есть вот это богатство всего. И сейчас у нас перечисляется, кто же у нас пришел в Израиль. Значит, мы сейчас, начинается у нас из наше изгнание, и этим в какой-то мере также мы еще немножко посмотрим, рождается еврейский народ. И сейчас перечисляется еще раз наши 12 колен, которые говорит устное предание, что их имена также символизируют на наше избавление. Рувен, Шимон, Леви, Иуда. У нас сначала есть 4 наших первых колен сыновей Леа, и мы, по-моему, также говорили о них и что они символизируют. Иссахар, Звулон, Бенямин. Тут у нас, если видите, сыновья Леа вместе с сыном Рахель. Это кого-то дети Рахель и Леа. Леа более точно и Рахель. Потом Дан и Нафтали. Это сыновья Бильга, которые родились раньше. Гад и Ашер, сыновья Зильпы, которые родились позже. Кого тут нет, это Юсеф. Так как Юсеф, он же, как вы знаете, был в Египет, в Египте, поэтому невозможно сказать, что он пришел. Он, наоборот, он там был, и они пришли к нему. Бейкуль нефеш уцер ерах Яков, шивим нафеш, Юсефа я бен цай. И были вся душа выходцев чрева Якова, или, может быть, бедра Якова, 70 душ, а Юсеф был в Египте. И тут, говорится, были все выходцы души, точно в переводе, выходцы бедра Якова, они, говорится, души в множественном числе, потому что, хотя еврейский народ у нас 70, но у нас все, у всех есть что-то общее. И мы не в какой-то мере, мы в корне, все одни, мы чувствуем связь один с другим. И это, мне кажется, одна из особостей еврейского народа, что, конечно, что всегда было только хорошо всем нам, но когда есть проблема у какой-то, каких-то евреев в одном месте, мы все чувствуем, мы все находимся в переживаем, и все пробуем помочь каждому еврею, где бы он только не был. Вы знаете, что руки, у них совершенно другая цель, чем у ног, а глаза, они совершенно что-то другое. То же самое в еврейском народе. Есть колено, которое они более символизируют. Глаза, как Рувен, это зрение. Шимон, это слух. По-моему, мы говорили об этом. Каждый из колен символизирует что-то другое. Но мы все вместе, в какой-то мере, одно тело. И мы все объединены, поэтому мы рассматриваемся как одна душа. И мы называемся те, кто вышли из бедра Якова. Мы, по-моему, говорили, что дети у нас называются бедро, и это наша символика. И то, что Яков, он хромал на бедре, это то, что какая-то часть еврейского народа, она в какой-то мере будет повреждена и отойдет в конце дней, перед тем, как мы входим в Израиль, от религии. И даже когда он входит в Израиль, он вначале хромает. Это о том, что где-то чуть ли не 50% еврейского народа, я говорю 50, потому что у нас есть, как вы знаете, две ноги, они будут, хотя бы на одной ноге Яков хромает. И это произойдет, значит, будет длинный период изгнания, и, конечно, когда мы уже входим в Израиль, Яков хромает на одну ногу. Но это уже было до этого, когда Яков от Лавана входит в Израиль. И нас было 70 душ. Почему так важно, что вошло именно в Египет 70 душ? Мы уже об этом говорили, когда мы говорили в Паршат Ваигаш, когда семейство Якова сошло в Египет. Значит, у нас есть цифры, когда мы рассматриваем о том, как еврейский народ создается. У нас сначала, конечно, есть Авраам, который один, но он один из трех. Это три, это у нас понятие наших трех праотцов и четыре праматери. Потом у нас есть 12 сыновей Якова. 12 – это цифра, которая символизирует, если можно, стабильность в физическом мире. У нас есть 12 созвездий, у нас также есть 12 месяцев. У нас также в течение дня есть 12 часов дня и 12 часов ночи. Значит, это те вещи, которых они стабильны всегда будут, независимо от того, что происходит в мире. Вот эта стабильность – это символика 12 колен, которые, конечно, каждое колено, оно совершенно индивидуальное, но оно все, как я вам сказала, одна душа. Оно все составляет один месяц или один день, извините, один год или один день, когда, конечно, если мы говорим о месяцах, мы себя в январе ощущаем себя совершенно по-другому, чем в августе. Каждое время года, оно совершенно другое. Вместе с тем, это все год. То же самое также, если мы говорим о дне, мы себя на время восхода ощущаем себя по-другому, чем во время захода, но это тот же самый день. И это вещи стабильные. День, ночь, лето, зима, они все время будут, и это у нас символика 12. Оно у нас в какой-то мере символизирует горизонтальность, если можно сказать, вот этот круг, который земной шар все время крутится. С другой стороны, у нас есть 70. Это сам земной шар. У нас, как вы знаете, народы делятся на 70 народов. И еврейский народ не может зайти в Египет, пока нас нет 70 людей. Потому что пока нас нет 70, мы не сможем состязаться с 70 народами мира. Потому что нас нужно, так как мы начинаем изгнание, нам нужно хотя бы, чтобы был один еврей параллелен каждому народу. А если нас будет меньше, чем какого-то народа мира, когда мы начинаем изгнание, мы кого-то не выдержим в этом состязании. У нас физический мир и духовный мир были сотворены в течение 7 дней. 7 помножить на 10 – это еще усовершенствие нашего физического мира. Как вы знаете, у народов мира есть 7 дней. У нас есть недели 7 дней. 7 дней был сотворен мир, и поэтому вот это понятие у нас, оно повторяется все время. Мы, по-моему, говорили о 7 много раз. У нас также Санедрин, еврейский суд, в нем также есть 70 мудрецов. В мире есть 70 народов, 70 разных языков, даже если народов есть в наше время больше, но именно понятие совершенно разных языков и разных совершенно ментальностей – это 70. И это также у народов мира, как вы знаете, есть 7 законов, которых они обязаны. И это у нас то понятие, которое мы сейчас рассматриваем. Может быть, я это еще раз повторю. Я извиняюсь, что я это говорила так много раз. Когда Всевышний сотворил мир, каждый день он сотворил другую грань. В течение 6 дней он сотворил 6 граней, которые есть у каждой вещи в мире. Высота, какой-то верх, низ и 4 стороны. А 7 – это кого-то, это понятие 6, это понятие физической оболочки и физического совершенно понятия в нашем мире. А 7 – это уже символика духовности, которая в этом мире. Это суббота, это вот суть каждой вещи. Поэтому, когда мы говорим о сути и духовной сути мира, мы говорим о 70, 7, 49. 49 это как в понятии 7 помножить на 7, а 70 это еще более, потому что это 7 помножить на 10. У нас есть два понятия, когда мы хотим что-то умножить для того, чтобы подчеркнуть его духовность, это когда мы это делим на 7, или когда мы хотим показать абсолютную духовность, это у нас цифра 10. Это разница, как всегда я говорю, между Шабатом и Йом-Кипуром. Йом-Кипур – символика 10, когда мы полностью уже оторваны от нашего физического мира. Шабат – это когда святость еще внутри физического мира. Тут мы говорим абсолютных духовных понятий, поэтому мы говорим о 70 евреях, которые сходят в Египет. Если бы их было меньше, мы бы не могли начать изгнание. А Юсеф был в Египте, и с этим мы закончим. Раши говорит, что значит Юсеф был в Египте? Мы же знаем, что мы в Египте. За счет него они все сошли в Египет. Это говорится, что подчеркнуть о том, насколько был Юсеф праведный, насколько он, хотя он был в Египте, он остался точно таким же и смог в Египте сохранить свой духовный уровень и быть на том же духовном уровне, как все другие сыновья Якова. И чтобы его дети также были на таком же духовном уровне, как другие внуки Якова, хотя он их взял и воспитал совершенно один. Еще одна вещь, которую я, извините, не закончила, когда мы говорили про поклон Ивкод. Если вы заметили, поклон Ивкод, обе это слово начинается с буквы «пей». У нас есть конечная буква. Извините, я только закончу. Мне кажется, я уже это говорила. Это говорится в Перкей де-Раби Элиэзер. Эти буквы, я только их напишу немножко в другом порядке, как они обычно принято их писать. Я написала «пей» неправильно. Я очень извиняюсь. Значит, у нас тут я написала все конечные буквы. У нас их 5. И они у нас обычно называются манцепах. Я тут их написала в порядке, как они, в порядке алфавита, они как они обычно называются. У нас есть 5 букв, которые символизируют конец. Что в конце они пишутся по-другому. И эти 5, видите, снова 5. 5 это символика, как мы говорили, руки, наказание и также избавление. Мы рассматриваем изгнание как первый этап избавления. Потому что если нет изгнания, вы не можете получить избавление. Поэтому для нас изгнание – это не самостоятельная вещь и не плохая вещь, а изгнание, как мы говорили, как беременность, которая без беременности нет родов, без изгнания нет избавления. И у нас эти 5, что-то видите, снова символизируют вот это в какой-то мере наказание, они также символизируют избавление. Избавление всегда в конце. Поэтому они те 5 букв, которые когда пишутся в конце, они изменены. Кав у нас по преданию – это буква, которая символизирует Авраама. Мем символизирует Якова, мне кажется, Ицхака, извините, я уже это писала один раз. Нун Якова, а Пей символизирует Юсефа. И поэтому Юсеф говорит первым делом, Юсеф, он единственный из всех детей Якова, у которого в имени есть конечный Пей. Ни у кого, ни у Авраама, ни у Ицхака, ни у Якова, ни у Рахель, Бильга, Зильпа, ни у кого нет конечного Пей. У Зильпа есть Пей, у Нафтали есть Пей, но не конечный. Конечно, есть только у Юсефа. И поэтому Юсеф, он считается тот, кто передает вот этот пароль по коду и в код. И эти два пэя, это понятие вот этих двух конечных, извините, что он у меня так выходит, как каляка. И вот этот пей, он, то, что он двойной особенно, это показывает и нормальный пей, и, конечно, конечный пей. И это особость Юсефа, и это пароль, который нам передает Юсеф, это наш выход из изгнания египетского. А Безрат Ашем, из нашего изгнания, мы выходим с помощью цари. И, по-моему, мы тоже об этом говорили. Это то, что мы говорим, извините, в Тфилат Амида, когда мы заканчиваем в предпоследнем из благословений, которых мы просим, мы говорим «Эцемах Давид Абдыхам и Ватацнех». Росток Давида сделает так, чтобы он рос. Если видите, там мы говорим два раза «Эцемах Давид Абдыхам и Ватацнех». И считается, что наше избавление будет с помощью буквы «Цави». И это можно просмотреть в многих других местах также. И по одному мнению, одно из имен Машеха будет «Цемах». И сейчас, значит, мы с этим закончили наше понятие. Мы, значит, в какой-то мере закончили книгу Берешит, когда, конечно, мы не смогли сделать в этом году то, что бы я хотела. и мы начали немножко книгу Шмот. И мы закончили с паролем, который дал Йосеф. И сейчас мы возвращаемся к псалмам. Мы сейчас находимся в 106-м псалме. И мы находимся в, мне кажется, 16-й пасук мы рассмотрели, и мы начали 17-й. И это как раз, это не наша недельная глава, это будет следующая недельная глава. Тифтах, как раз та недельная глава, которую мы будем читать в следующий шаббат, это будет Парашат Корах. Давид не упоминает в негативной форме Кораха, хотя Корах был инициатор всего, что произошло, и восстание против Моше, но так как сыновья Кораха сделали чуба, и они были также часть, те, кто писали вместе с Давидом псалмы, Давид не упоминает Кораха. И в негативной форме. И говорит на это устное предание, что в будущем, это также касается каждого из нас, родители не могут спасти детей, а дети могут спасти родителей. Может быть, я тоже говорила об этом. Говорит устное предание, что Авраам очень любил Ишмаэля. И Авраам молился за Ишмаэля, говорил, «Лю Ихьели Фанеха, Лю Ишмаэли Хьели Фанеха, Всевышний, зачем мне нужен Ицхак? Чтобы хотя бы Ишмаэль жил перед тобой». Когда Всевышний говорит и обещает Аврааму, что у него родится Ицхак, Авраам отказывается, ему нужен Ишмаэль. Он очень любит Ишмаэля, и он хочет, чтобы Ишмаэль продолжал его. Мы знаем, что также Ицхак хотел благословить Исава, не Якова. Это Ривка хотела, чтобы благословили Якова. Ицхак, конечно, хотел благословить Якова, но только другим благословением. Конечно, Яков получает оба благословения. И говорит нам на это устное предание, Авраам не спасет Ишмаэля, Ицхак не спасет Исава. А мы – да, потому что дети могут спасать родителей. В этом мире родители помогают детям. В том мире происходит точно наоборот. Дети помогают родителям. Я объясню, в каком плане. Когда мы здесь себя ведем достойно, каждый наш поступок, наши родители получают это в какой-то мере как какой-то процент, какой-то дивиденд. Потому что они же нас взяли и вырастили. А у нас считается, что тот, кто получает больше всего дивидендов в мире, это Муше. Потому что за счет него каждый правильный поступок, который мы делаем, это же за счет Муше, и поэтому Муше получает каждый раз от каждого из нас, без Зрата Шем, я так бы хотела надеяться, какой-то дивиденд. Муше Заха, без Икея Тарабим, Муше был очень хорошо, я очистил себя, и также сделал так, чтобы весь еврейский народ был такой, Схот Арабим Талюйбо, и все наши поступки зависят, они в какой-то мере связаны с Муше. Поэтому, так как дети Кораха, они справились, они также в какой-то мере, и они себя вели очень достойно, и даже дошли почти до уровня пророчества. Поэтому их поступки, они в какой-то мере берут и восстанавливают Корах. И поэтому я просто не хочу, чтобы это казалось, как будто Корах, как будто Муше, извините, как будто Давид, у него есть, как можно сказать, любимчики, или я не знаю, как это точно говорится на русском, я извиняюсь, у меня русский очень скудный, я вам сказала, что я... Или есть какая-то протекция, так как и дети Кораха писали псалмы с Давидом, поэтому Давид их не упоминает, поэтому я просто объясняю, что это не только относится в псалмах к Кораху, это вещь, которая у нас относится всегда. Если дети делают чува, родители за счет этого спасены. У нас, скажем, есть один человек, которого звали его... Амон, который вел себя очень недостойно. Он царил только 2 года, и он не перечислен среди тех царей, которые не имеют грядущий мир. И устное предание спрашивает, почему? Он же был настолько недостойный человек. И там есть еще один человек, который звали его Ахаз. И говорится, потому что его сын спас его. Его сын был настолько великий праведник, что его заслуга берет и в какой-то мере покрывает это. Так как он же сын этого человека, и, как вы понимаете, отец имеет в какой-то мере в сыне какую-то свою долю. И сейчас мы просматриваем, что говорится в Ватифтах, Эрец Ватилядата, Ватихас Адедас Абира. И взяло, и открыла земля. Имеется в виду, открыла свою пасть, хотя тут этого не говорится. И этого нам говорится, что одна из 10 вещей, которая была сотворена в Эрев Шаббат Бейна Шмашот, это говорится в Перке Авот. У нас есть 10 вещей, которые Всевышний сотворил в пятницу перед заходом солнца, или, может быть, даже после захода солнца до выхода звезд, у нас были сотворены 10 вещей. Одна из них – это пасть земли, род земли. Я не знаю, как точно правильно это перевести. И эти 10 вещей – они физические вещи, которые несут в себе уже духовную суть. Поэтому они были сотворены вот в это время сумерок. когда в какой-то мере суббота – это совершенно духовный мир, пятница – это физический мир, и поэтому они были сотворены на этой грани между физическим и духовным миром. Поэтому у нас подчеркнуто, что эти 10 вещей были сотворены в эрев шаббат бе наш вошот, в пятницу, в сумерок. Скажем, как письменность. Буквы – это абсолютно физическая вещь, но с помощью букв мы можем выразить идеи, мысли, которые совершенно духовные. Поэтому также октава, михтава, люхот. Там перечисляется 10 вещей. Ман. Ман – это физическая вещь, но она имела совершенно духовную суть. Посох Моисея. Там у нас, как я вам говорю, перечисляется 10 вещей, которые входят в, это, в эти 10 вещей. И там мнение именно какого посоха, кого это был. Тифтах эрец ватим латан. И взяла земля и открыла свою пасть. То, что было сотворено, значит, Всевышний кого-то сотворил эту возможность, чтобы земля могла раскрыться. И она взяла и проглотила Датана. И она взяла и покрыла на собрание Авигама. Так как это будет наша недельная глава, в этот раз я немножко это рассмотрю, что тут происходит. У нас есть Корах, его сила была, что он взял и собрал очень много осколок партий, которые каждая партия имела в виду совершенно что-то другое. У них были совершенно другие интересы. У них только единственное, что их объединяло, это было их не в какой-то мере обида или неприятие какое-то к муши. Датан и Авирам, они были два брата, они потомки Рувена, и они были также два насмотрщика в Египте над еврейским народом, которые себя вели хорошо к евреям. Они, наоборот, не били евреев, хотя египтяне не требовали от них, чтобы они били евреев. Значит, извините, что говорю сравнение такое ужасное, как в гетто были капо, а над ними были немцы. То же самое было в Египте. Значит, есть египтяне, которые называются нугес, и есть шутрим, полицейские, которые они евреи. И египетские нуксим, я не знаю, как их точно перевести, они не бьют евреев, они бьют еврейских полицейских, чтобы если те не били и не заставляли евреев, повышать норму кирпичей, которых, или там, ту норму кирпичей, которые евреи в этот момент должны были делать. И еврейские полицейские вели себя очень достойно, терпели это издевательство со стороны египтян и не переносили это на евреев. И Датан и Авирам, они потомки колена Рувы. Как вы знаете, Рувен – это старший сын Якова. И они считали, что кому положено и кто должен быть вождем еврейского народа – это они, это их колено. И они ощущают себя обиженными с очень многих сторон. Первым делом они считают, что так как они мучились и заступали за еврейский народ, и получали эти все удары и издевательства со стороны египтян, они те, кто сейчас должны быть вождями еврейского народа. Они этот муши, извините, что я так говорю некрасиво, который вообще какую-то часть начала своей жизни прожил вообще во дворце фараона, представляете, какой просто изменник. А потом вообще, когда были неприятности вообще сбежал и находился в Мидьяне, и потом пришел назад, и нас спасает, вообще не мучаясь с нами, не понимая вообще, кто мы такие, что мы пережили, как он может быть нашим вождем. И добавочно ко всему этому, это вообще просто вообще непростимо, он потомок Леви, он потомок третьего сына Якова. Как он имеет вообще право на это? Он с нами не мучился, он не знает вообще, что такое быть гонимы и унизены. И также он третий. А потом, как вы знаете, сначала, кто должны были приносить жертвы? Это были первенцы. А после Золотого Тельца это было отобрано от первенцев и передано колену, представляете, еще раз, Леви. Муше их просто ограбил. А особенно первенцы от колена Рувен, они в этом кого-то ощущали, что они первенцы Якова, их первенцы должны быть кого-то самые избранные. А сейчас они это все теряют. И они лютые враги Муше. Мы их все время встречаем, когда они против Муше. Мы их встречаем первый раз, когда после того, как Муше взял и убил египтянина, когда он избивает еврея, по преданию он избивал Датана. И Муше, когда видит, как он избивает Датана, он берет его, убивает этого египтянина, спасти Датана. А на завтра, когда он выходит, он видит, как Датан и Авигам один замахивается на другим. И он тогда им говорит, почему вы делаетесь? Злодей, почему ты замахиваешься на твоего друга? И тогда они ему говорят, что ты хочешь меня убить, как ты взял и убил этого египтянина? И доносят об этом фараону. И ставят Муше в опасность жизни, и тогда Муше приходится взять и убежать из Египта. Так вы видите, что они как будто бы хотя Муше спас его, он не благодарен Муше за это, а наоборот, хочет ему мстить. Он видит в этом, что Муше хочет кого-то поднять еврейский народ на восстание, хочет взять в какой-то мере власть над еврейским народом, и они на это не согласны никак. А потом, когда Муше возвращается и начинает, и ходит к фараону, и просит, и объявляет фараону о том, что он должен освободить евреев, реакция фараона ужасная. Он тогда решает, что вообще не будет выдаваться евреям солома. Евреи должны столько же кирпичей делать без... еще добавочно сами собирать солому. Это считается пик ужасов евреев в Египте. Значит, Муше начинает избавление. Он приходит к фараону. Евреи радуются, что уже все, есть избавление. И тогда происходит ужасная регрессия. И этот момент в еврейской истории, он ужасный. Танах, в книге Шмот мы ему почти не уделим время. Он будет там несколько пасуков. А в устном предании говорится, что это было для евреев и физически, психологически самый ужасный период Египта. Сколько евреев в это время погибло, просто невозможно себе представить. И тогда, когда Муше выходит от фараона, Датан да Авирам, они сначала идут к фараону говорить о том, что невозможно так жить, это же унижение. Как будто они думают, что фараон заботится о их, о еврейском народе, они пробуют ему объяснить, насколько это ужасно. Они же считают себя вожди еврейского народа и защитники еврейского народа. И когда это им ничем не помогает, и фараон не издевается над ними, и тогда они считают, что кто виноват во всем, это Муше. И они тогда встречают Муше и ужасно, и говорят, что Всевышний, чтобы тебя наказал, и ты вообще уничтожаешь еврейский народ, ты даешь меч нашим врагам в руки для того, чтобы они над нами издевались. И для Муше это ужасный момент. Потом, когда мы уже выходим из Египта, они как-то выходят вместе с нами потом. И ман, который тоже символизирует Муше, как вы знаете, ман был за счет Муше, колодец был за счет Мирьям, облака были за счет Аарона. И тогда то, что Дан Бабирам не могут терпеть, это ман. И они делают две манипуляции с маном. Первая манипуляция – это когда Муше говорит, что нельзя оставлять на завтра. Они оставляют, и ман от него начинается, он плохо пахнет, и от него начинают быть очень много всяких букашек, или, как можно сказать, червей. А вторая вещь, которая происходит, это когда Муше говорит, что в шаббат не будет ман, они берут весь свой ман, всей своей семьи, этим, понимая, что они будут голодать в течение 24 часов, вся семья, но им это совершенно не мешает, берут и раскидывают этот ман, и кричат всем, приходите, Муше сказал, что в шаббат не будет ман, вот посмотрите, есть ман. И тогда у нас по преданию прилетели все птички и склевали весь ман. Мы поэтому очень благодарны птичкам, и мы им в этот шаббат, который это читается, оставляем ман. Сейчас Коах. Датан и Авирам понимают в этот момент, что они не могут поднять восстание против Муше. Они после выхода из Египта немножко потеряли свою силу. Муше взял море, и море расступилось за счет Муше. Дарование Торы. Это, конечно, такие величайшие вещи, которых из-за них Датан и Авирам блекнут. Но у них это тяжелое ощущение продолжается. И тогда есть сейчас новая личность, это Корах. Корах, которых его имя написано, но недельная глава же о нем, и он тот, кто все это, как будто, можно сказать, поднял, поэтому, может быть, я и рассказывала о нем, о том, как его взяли и постригли, как он, в какой-то мере, что все началось за счет его жены, которая увидела его в таком не очень красивом виде, и сказала ему, что все, что Муше тебе говорит, ты будешь делать, когда Муше ему сказал взять и постригся полностью. И также, что Корах, который был двоюродный брат Муше, он тот, кто нес ковчег. Значит, нести ковчег в пустыне могли только потомки Кихат, это была одна из очень важных должностей. Значит, есть священники, и потом есть семейство Кхата, которое несет утвари храма, когда они переходят с места на место. Есть
Арбанит Хава?
Да.
Да, извините, просто здесь девочки прислали вопросы. Если да, можно, пожалуйста, хотя бы 10 минут оставить, потому что уже 7:18, а мы до 7:30.
Извините, так я застанавливаюсь на 17-м пасуке. На 17-м пасуке я останавливаюсь.
И хорошо, я тогда читаю вам вопрос, а если девушки у вас у кого-то возникли дополнительные, то, пожалуйста, тоже поднимите руки. Я тогда начинаю читать. Итак, первый вопрос.
Извините, я советую.
Хорошо.
И я, видите, так начала все. Просто мне было так неудобно, что я вам не даю никакие пироги. Я извиняюсь. Пожалуйста.
Окей, первый вопрос. Если столб огня и облако стояли, то как евреи могли сделать в пустыне золотого тельца? Они огонь и облако не видели, ну, это вопросительный, да, знак? То есть присутствие Творца не ощущали? Это тоже вопрос.
Да. Значит, то, что вы спрашиваете про золотого тельца, мы до него, Безрат Ашем, дойдем. Мы сейчас начинаем книгу Шмот, и мы дойдем до него. Вы знаете, мы в 106 главе тоже дойдем до него еще немножко. Я не знаю, через сколько недель, но еще немножко мы дойдем. И тогда мы просмотрим несколько объяснений, как они это сделали. Одно из самых простых объяснений, это, извините, простых, но кого-то самых логичных, это рассматривает Кузары. Конечно, они видели огонь, они видели облака, они видели все. Их вера, она Всевышнего. А им было очень тяжело верить без какого-то абстрактного ощущения. И для них вот эта связь с Всевышним была через Муше. И когда нет Муше, они как будто потеряны. Поэтому они сделали золотого тельца вместо Муше. А когда Муше приходит, им золотой телец уже не нужен. Но мы это еще просмотрим еще раз, когда мы будем говорить, тогда, пожалуйста, еще где-то урок, я думаю, я не знаю, сколько мне время возьмет, один или еще два урока, мы будем говорить о золотом тельце.
Следующий вопрос. И почему Исав разрешил похоронить Лею в пещере?
О, потому что там... Почему Исав разрешил похоронить Лею в пещере, конечно. Первым делом, он в какой-то мере, Исав все время еще ощущал, что она его в какой-то мере жена. И там еще осталось одно место. Он понимал, что его жен там невозможно хоронить. Потому что он знал, что Ицхак и Ривка его жен не могут терпеть. Они это очень явно ему высказали. Это вы можете просмотреть в Торе. Извините, я вам покажу, где это написано. И поэтому похоронить своих жен Марата Махпеля, он понимал, что у него нет никаких, никакого права возможного. Поэтому об этом он даже и не думал. А после того, как похоронили Леа, он знал, что там еще осталось одно место, и поэтому он понимал, что он может всегда на это еще претендовать. Посмотрите, если вы хотите, 26 глава, книга Брешит, 26 глава, 34-35 посыл. И там будет понятно, что его жены не могли оказаться в Марата Махпеля.
Следующий вопрос. Есть ли связь между числом душ, вошедших в Египет, и числом языков народов?
Конечно.
Если да, то какая?
Да, конечно, вы совершенно правы. Мне кажется, я договорила. Потому что, когда мы оказываемся в диаспоре, мы начинаем диаспору, нам изгнание, мы должны быть, мы же начинаем быть в контакте с другими народами. И поэтому нам нужно, чтобы хотя бы был один еврей параллелен каждому языку мира. Язык – это же ментальность. А если у нас будет меньше, чем один язык мира, мы просто сгинемся. Мы куда-то сгинем, я имею в виду, мы не сможем выдержать натиск других народов. Пожалуйста.
Так, следующий вопрос. Как число 86 и приход Машиаха отражаются в сегодняшних событиях? Карантин, разделение, безобразие в Бруклине. Как это отражено в Танахе?
Это числом 80, чем? 86? Я не знаю, как число 86. Это, вот это я не могу сказать. Я знаю, что число 86 отражается в палестинцах. Плештим, это его гематрия этого слова, это 860. Они у нас в наше время, палестинцы, они у нас символизируют 86 помножить на 10. Если вы посмотрите, Плештим – это их гематрия. Они считаются у нас сейчас воплощение относительно суда к еврейскому народу, когда мы в Израиле. А я думаю, что это более... У нас есть 86, есть 85. 85 – это род, и это тоже очень связано с нами. Видите, карантин, как называется, болезнь начинается тем, что это входит в род. И это понятие того, что мы были исламны за счет того, что мы неправильно разговаривали. Мы говорили то, что не надо, не в правильной форме. И поэтому, если мы хотим быть избавлены, мы должны взять и исправить наш род. И то же самое было в Египте. Как вы знаете, Муше, у него была проблема с разговором. Пожалуйста.
И сейчас я включу микрофон Шулинка. Она подняла руку, я включаю микрофон, чтобы она могла задать вопрос.
Пожалуйста.
Здравствуйте, это Шуламит. Я хотела спросить, как Моше убил египтянина, каким образом? И разве за это, ну, за убийство же положено наказание?
Конечно.
Какое наказание? Что там было?
Он его не убил, потому что он его хотел убить, ни в коем случае. У нас есть понятие, которое называется гудев. Гудев значит человек, который ставит другого в опасность. Значит, если мы видим, что один гонится мечом за кем-то другим и хочет его убить, по еврейскому закону можно убить кого-то только если он уже сделал, проявил, как можно сказать, грех. Убил или сделал что-то. Но если мы видим, что человек гонится и заинтересован кого-то убить, мы тогда имеем право того, кто гонится, убить. Он называется, в еврейском понятии называется «годев». Мы его имеем право тогда убить в любой форме для того, чтобы он не убил того, кого он хочет убить.
То есть наказания за такое убийство не будет?
Не будет. Но он только, есть в этом много ограничений, потому что если он может взять, скажем, стрельнуть ему в ногу, а не в сердце, он обязан стрельнуть ему в ногу, а не в сердце, потому что он же может его этим остановить. Зачем убить человека, если можно его навсего остановить? Мы же его не убиваем, потому что он сделал преступление, мы его убиваем для того, чтобы предотвратить преступление. Это называется «Булхад Мейвагав». И мне кажется, в израильской сейчас кодексе это то же самое. Если стреляют сначала в воздух, потом в землю, а потом только можно стрельнуть самого человека. В еврейском закону то же самое, и у нас об этом есть в книге Шмуэль очень много разговоров. Там есть как раз прецеденты, когда такая вещь происходила, и там об этом очень много говорится. Значит, если мы говорим в книге Шмот, у нас есть предание, что то, что сделал Муше, и я читаю, где это говорится. Я читаю, это вторая книга Шмот, вторая глава, хотя мы потом это видим. Когда потом Датан и Авирам, они, когда Муше приходит к ним и говорит, почему вы деретесь, они тогда ему говорят, «Халяхгени ата умир». Хочешь ли ты, это говорится, это вторая глава, 14 пасук. Хочешь ты меня, говоришь ли ты у меня убить? Отсюда делается вывод, что Муше его убил египтянина не руками, не ногами, не стрелой, а словами. Он сказал имя Всевышнего, какое он знал, и с помощью имя Всевышнего он его убил.
А почему, если он же сделал это на виду у всех, то есть это не скрывал, он сделал правильное дело. Почему его укоряют в этом?
Кто? Датан Вавирам?
Да.
А, это мы должны понять, это вот это понятие ихнее, а в какой-то мере, значит, Муше, когда убивает египтянина, он теоретически этим хочет поднять в какой-то мере бунт. Или евреев поднять как-то на ноги. Вас много евреев. Тут есть один египтян, который вас бьет. Почему вы это терпите? И тогда Датан Вавирам этого не хотят терпеть. Они считают, что они вышли. Они хотят дать место Муше. Это я пробовала объяснить, кто такой Датан Вавирам.
Понятно.
Считается, что Датан хотел быть вместо Муше, а Авирам вместо Аарона. Только это два брата, если Муше и Аарон – это два брата, которые любящие один другого и дополняющие один другого, то там Авирам – это точно наоборот.
Спасибо.
Нет, пожалуйста. Окей, и смотрите, я не вижу, чтобы девушки еще подняли руки. Девушки, дорогие, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Да, у меня еще одна минута, и я все равно начать уже что-то заново не смогу.
Потому что все вопросы я уже прочитала, и, в принципе, как бы тогда, если вопросов больше нет, есть. Вот. Да, включаю.
Номер один. Я не знаю, кто вы анонимное существо с номер один. Извините, анонимный рука с номер один. Пожалуйста.
Рабанит Хавочка, это я.
Очень приятно, вы из Бершевы. Я вас узнаю. Только ваш голос, я вас не вижу.
То, что вы нам не даете пироги, это не самое главное. То, что вы нам даете духовно, это в миллион раз больше.
Ой, спасибо вам большое.
Когда все... А вот правда, вот как это все... может быть, все-таки в Танахе как-то эта эпидемия где-то проскальзывает?
Есть некоторые всякие, как это называется, всякие места, которых я видела, которые как-то пробуют это объяснить. Но это, я не знаю. Я не знаю, насколько это так.
А, понятно.
Пока догадки не показывают.
А что нам, какой урок нам с этого, ну, вывод какой сделать с этой эпидемией? Как вот нам или лихозек себя, или что вот, вот такой совет?
Я слишком маленькая для этого. Одна из вещей, которых можно сказать, это как раз связано с этой пятницей, это очень осторожно и правильно себя вести в синагогах. Это у нас есть такое предание, это было как раз в эту пятницу, это у нас был такой, мы говорили, это есть такой пост 20-го Сивана, это было после Богдана Хмельницкого, а тогда там кто-то спросил во сне, почему такая ужасная вещь произошла, и ответ был, что мы должны очень правильно и осторожно себя вести в синагогах. Это единственное, что я могу сказать на базе того, что я читала и знаю. Больше это выше моих возможностей, не могу не сказать. Не знаю.